Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Захарии. Но вначале давайте ответим на вопрос, который задают нам в письме из города Хмельницкого. Вопрос о докторе Вернане Маги, чьи лекции звучат в наших передачах. Автор письма спрашивает, цитирую, «Доктор Маги был пастором пресвитерианской церкви и вышел оттуда, обосновав другое учение, или же реформировал свою церковь. Есть ли такие церкви у нас в Украине?» Тем, кто проходит с вами его лекции, наверное, уже тесновато в традиционных деноминациях. Кто вырвался из религиозных рамок, уже не захочет менять свободу во Христе на законничество и самоправедность. Что касается первой части вопроса, да, действительно, доктор Маги долгое время был пастором пресвитерианских церквей в различных городах Соединенных Штатов. Межденоминационная церковь открытых дверей в Лос-Анджелесе была последним местом его служения. Доктор Маги был пастором этой церкви в течение 21 года. Как подчеркивают создатели интернет-сайта, церковь открытых дверей в Лос-Анджелесе придерживается строгих межденоминационных позиций. Это означает, что люди различного вероисповедания могут прийти сюда и вместе служить Богу. По-видимому, так было и в то время, когда пастором в этой церкви был доктор Маги. В одной из своих лекций, посвященных посланию Иуды, он говорит, «Я служу в церкви уже много лет. Все эти годы я был и до сих пор являюсь рукоположенным пресвитерианским пастором, несмотря на то, что не принадлежу ни к одной деноминации и не связан ни с какой из них». А вот цитата из его цикла по книге «Неемии». «Сегодня я встречаюсь только с теми, кто объединяется вокруг личности Иисуса Христа. Вы были бы поражены, если бы только узнали, в каких церквах я проводил богослужение. Я мог полностью не соглашаться с их церковным устройством или с какими-то вероучениями, но я все равно был готов встретиться с любым человеком, кого интересует личность Иисуса Христа». Личность Иисуса Христа. Вот то, что интересует истинных последователей Господа. Интересно, что нигде в Писании вы не найдете никаких деноминаций или конфессий. Там говорится только о христианах, которые жили Христом и исповедовали Иисуса Христа как единственного Господа и Спасителя. К сожалению, история человечества такова, и история христианства в том числе, что различные ереси и заблуждения, свойственные людям, искажали изначальную евангельскую весть. Да, и в первой церкви было много заблуждений. Это вполне объяснимо, так как церковь состоит из людей, а по меткому выражению древних римлян, ошибки и заблуждения свойственны человеческой натуре. Принадлежность к конфессии определяет, каких взглядов придерживаются ее приверженцы на различные вопросы христианской веры. Это может быть и неплохо, потому что сразу позволяет определить основные положения исповедания веры той или иной конкретной группы или церкви. Но спасение не зависит от принадлежности к церкви или деноминации. Оно определяется единственно Христом, Его милостью и Его личностью. Поэтому истинное христианство – это не список догматов, это сам Христос, Его личность, которая становится центром жизни христианина. Зачинатели евангельского движения в России так определяли свое отношение к различным конфессиям. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Свобода во Христе – это именно то, что хотел видеть апостол Павел в первых последователях своего Господа. Во втором послании к Коринфянам он пишет «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». В послании Галатам апостол Павел посвящает этой теме 4 и 5 главы. Он говорит о христианской свободе и предупреждает об опасности возвращения к рабскому состоянию. Будучи оправданы верой, христиане находятся под благодатью Божьей. Их спасение не зависит от системы религиозных правил, оно зависит от Бога, который даровал нам спасение в Сыне Своем, Иисусе Христе. попытки установить и сохранять правильные отношения с Богом строгим соблюдением законов, обрядов и аскетизмом безнадежны. В этом апостол Павел убедился на собственном опыте. Вот почему он призывает своих читателей: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». Однако, напоминает он, свобода не должна становиться поводом к жизни по принципу вседозволенности. «Все мне позволительно, но не все полезно» — это тоже слова апостола Павла. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы начали читать 11 главу, которая завершает раздел пророчеств о первом пришествии Христа. В нем речь идет о римском периоде, и этот период будет очень мрачным, как и предшествовавший ему маковейский период. Как мы уже убедились, пророк Захария нес израильтянам весть надежды, и многие толкователи обращают на это внимание, учитывая, что имя Захарии означает «Господь помнит». Достаточно интересно, что Захария был одним из последних Божьих глашатаев Ветхого Завета. А Новый Завет начинается с явления ангела другому человеку по имени Захария, мужу Елизаветы, отцу Иоанна Крестителя, предтечи Христа. Так что на примере этих двух человек мы снова убеждаемся, что Бог помнит о своем народе. Захария не только пророк надежды, он еще и пророк истины. Просто нести людям надежду недостаточно. Ведь лжепророки тоже несли людям надежду. Но любая надежда должна опираться на истину. Вот о чем напоминал Захария, пытаясь ободрить людей. Он предсказывал, что какое-то время народ Израиля не будет иметь великих материальных благословений, потому что с запада приближаются новые завоеватели. Сначала Александр Македонский, а затем римская армия. И эти нашествия принесли великие страдания народу Израиля. Но Бог был готов утешить своих детей. В 11 главе пророк Захария представляет народу доброго пастыря, который отдает свою жизнь за овец, а потом представляет израильтянам и другого пастыря, неразумного, который придет гораздо позже. Это Антихрист, который станет брать у овец шерсть и убивать их ради мяса. Самый первый стих 11 главы Захарии звучит не очень обнадеживающе. В нем мы читаем: «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои». Из него следует, что народ отправится в рассеяние вскоре после времен Захарии. И здесь пророк говорит о римском вторжении, в результате которого будут уничтожены кедры, которыми так славился Ливан. Ливанские кедры уже в те далекие времена были очень знамениты. Большая часть храма Соломона была построена из древесины кедра, как и его собственный дворец. А сегодня кедров в Ливане почти не осталось. Это очень обидно, потому что само слово «Ливан» означает «белый» или «белоснежный». Таково название высоких гор с заснеженными вершинами. А сразу же за ними начинается огромная узкая долина, по которой проходили все великие завоеватели древнего мира. Египтяне, вавилоняне, медяне с персами, сирийцы, греки. И вот здесь Захария рассказывает нам о приходе римлян. Пророк ведет свое повествование очень образным языком. Во втором стихе он пишет: «Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес». Напоминаю вам, что Васан — это область на севере Израиля, и там действительно много дубов. А в третьем стихе нас ждет не менее печальное описание. «Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана». пастухами Захария называет ложных пастырей, которые вели народ в неверном направлении и внушали ложную надежду. А надежда, которую предлагает израильскому народу пророк Захария, должна опираться только на истину Божью. Молодыми львами Захария, вероятно, называет молодых и неопытных израильских правителей. А в стихах 4 и 5 пророк предсказывает, какая участь ожидает самих израильтян. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купивший убивает ненаказанно, а продавший говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Овцы — это те немногочисленные израильтяне, которые вернулись из плена в землю Израиля. Они ждут благословений на родной земле, а вместо благословений придет завоеватель, который принесет им страдания. Захария удивительно точно описывает события, происходившие с народом Израиля в момент прихода римлян, и этим он еще раз подтверждает, что Божий пророк не имеет права на ложь и сладкие речи, когда его народу грозят суровые времена. Послушайте, как резко звучат слова Бога в 6 стихе 11 главы. «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, — говорит Господь, — и вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их». Бог здесь говорит, что Он допустит новые бедствия не только потому, что израильтяне отвернулись от Него, но и потому, что они отвергнут Мессию, когда Он придет. Послушайте 7 стих. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных», написано здесь. Исследователи по-разному объясняют эти слова. И действительно, нам непонятно, стал ли Захария в то время пастухом, или же он просто использовал повествование в форме притчи, желая как можно нагляднее и доходчивее продемонстрировать истину. Лично я думаю, что эта притча была им разыграна. Такой метод использовали несколько пророков, например, Иезекииль. Должно быть, вы помните, как Иезекииль заперся в доме и прокопал выход из него на самой середине улицы. В Пасадене, где я живу, перекопанной улицы никого не удивишь. Мне кажется, что за последние годы у нас успели перекопать все улицы, какие есть в городе. Может быть, одну или две пропустили, но я в этом сомневаюсь. А во времена Иезекииля это было необычно. Да и сегодня показалось бы странным, если бы кто-то заперся в доме и стал копать выход наружу под землей. Но Иезекииль сделал это, и когда он выбрался наружу посреди улицы, удивленные люди собрались вокруг, и тогда Иезекииль сообщил им свою весть. Его слушало множество народа, и этот пророк, чего и говорить, умел собрать вокруг себя толпы людей. Так вот, я думаю, что Захария использовал тот же самый метод и изобразил перед людьми, как пастухи пасут своих овец. «И возьму себе два жезла», — говорит здесь Бог. Один из жезлов назван благоволением, что значит благодать или милосердие. По сути, это был пастушеский посох, с помощью которого пастух собирал всех овец вместе. Если какая-то овца отбивалась от стада, пастух с помощью этого посоха возвращал ее обратно. А другой жезл назывался узами. Это правильный перевод, потому что речь здесь идет о заключении завета. И этот жезл представлял собой палку в руках пастуха, причем тяжелую палку, то есть не посох, а дубинку. С помощью этой дубинки пастух сражался с дикими зверями и даже с людьми, которые пытались украсть овец. Так что Захария взял в руки два жезла — благоволение и узы, благодать и завет для того, чтобы пасти ими овец. Именно об этом прочитали мы только что. А чтобы людям обещание Бога стало понятнее, Захария наглядно показал им, как Бог возьмет эти два жезла. Теперь послушайте восьмой стих. «И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Когда Бог говорит «и истреблю трех из пастырей в один месяц», то здесь, вероятно, имеются в виду лжепророки. В девятом стихе Захария продолжает. «Тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающие пусть умирает, и гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой». Я полагаю, что Захария выступает здесь против лжепророков, а также говорит о жертвах, которые люди приносили Господу. Мы узнаем из книги Малахии, что некоторые люди в то время были жадными и не хотели платить десятину. Они не хотели приносить животных в жертву Господу. Поэтому, если у человека была старая больная корова, он приказывал своим слугам отвезти ее в храм, к жертвеннику, чтобы ее принесли в жертву, пока она не умерла естественной смертью. При этом израильтяне делали вид, что жертвуют Господу самый лучший скот. Малахия в своем пророчестве осуждает этих напыщенных и лицемерных людей. Но Бог, конечно же, не принимал подобные жертвы. «Умирающая пусть умирает», написано здесь, в том смысле, что не надо торопиться приносить ее в жертву. Пророк призывает людей быть честными. Он призывает поклоняться Богу чистосердечно. Далее послушайте десятый стих. «И возьму жезл мой, благоволение, и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». «И возьму жезл мой благоволение и преломлю его». Вы помните, что жезл благоволения — это жезл благодати? Захария говорит, что Бог собирается сломать этот жезл. Это значит, что Божьей благодати больше не будет с израильским народом. Когда Бог ввел свой народ в землю обетованную, Он обещал благословлять их и защищать от всех врагов. К вернувшимся из изгнания Бог тоже относился по благодати. В шестом стихе десятой главы книги Захарии Бог говорит: «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними». Бог собирается сделать это для израильтян не потому, что они заслужили или отличались послушанием, наоборот, они не слушались Бога, но Бог относился к ним милостиво. Однако настанет время, когда Бог лишит народ своей милости. Бог больше не будет даровать израильтянам свою благодать. А как же тогда понимать нам обещание Бога о том, что Он уничтожит завет, который заключил со всеми народами? Что имеется в виду, когда Бог говорит об уничтожении завета? Разве не говорил он много раз, что никогда не нарушит завета? Друзья мои, здесь мы должны понимать разницу между условным и безусловным заветом. Бог никогда не нарушает тех обещаний, которые дал без всяких условий. Но та часть завета, которая содержит в себе условия, выполняется в зависимости от поведения людей. И в данном стихе имеется в виду завет, зависящий от условий. Бог обещал защищать Израиль от врагов, и это обещание зависело от повиновения Израиля. Когда израильтяне отказывались слушаться Бога, Он переставал их защищать. Именно в этом смысле Он уничтожит завет. Примеры подобного рода есть и в Новом Завете. В частности, в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 14, Бог дает обещание. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Выполнение этого обещания связано с определенными условиями. Однажды вечером доктор Гарри Айронсайд сидел во время собрания рядом с одним молодым пастором. Этот пастор рассказал ему, что одна из женщин, пришедших на богослужение, раньше была активным членом церкви, но потом увлеклась мирскими делами и месяцами не ходила в церковь. А в тот вечер она как раз появилась в церкви. И вот после собрания, на котором доктор Айронсайд проповедовал по тексту из Евангелия от Иоанна, эта самая женщина подошла к нему и возмущенно сказала: «Как вы смеете говорить людям, что они могут просить всего во имя Иисуса, и это будет им дано?» Доктор Айронсайд сказал: «Почему бы вам не присесть и не рассказать мне все спокойно?» Они сели, и женщина рассказала, что несколько месяцев назад ее отец тяжело заболел, и вот когда в его комнате был врач, а она была в гостиной, она встала на колени и молила именем Иисуса о выздоровлении отца, вспомнив это обещание. Но врач, вскоре вышедший из комнаты отца, сообщил ей, что ее отец умер. «И не говорите мне, — сказала она, — что Бог держит свои обещания». Тогда доктор Айронсайд спросил ее: «А читали вы стих, который идет следом за этим обещанием Бога? Там написано: „Если любите меня, соблюдите мои заповеди“». Потом доктор Айронсайд спросил ее: «Если человек нашел чек на чье-то чужое имя и попытался получить деньги, подделав подпись, то как бы назывался такой человек?» «Такой человек назывался бы фальшивомонетчиком», — ответила она. Тогда доктор Айронсайд указал ей на стих: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», — и спросил: «А вы так делали?» Женщина покраснела, но ничего не ответила. И доктор Айронсайд объяснил ей, что ее попытки молиться и просить все равно, что подделка чека на чужое имя. Все мы должны понимать, друзья мои, что повиновение Богу есть доказательство нашей любви к Нему. А обещание исполнять любые просьбы Он дал только тем, кто любит Его. Читаем далее, послушайте 11 стих. «И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедный из овец, ожидающий меня, что это слово Господа». Слова «и тогда узнает бедный из овец, ожидающий меня» относятся к тем вернувшимся из плена, которые на самом деле повиновались Богу и верили в Его слово. Друзья мои, для нас, верующих, самое главное — это верить в Слово Божье. Если вы не верите, что Библия — Слово Божье, то вы не готовы к возрастанию в христианской жизни. Вы должны верить в Слово Божье, а Бог будет укреплять вас в этой вере, если вы будете изучать Его Слово. Вы можете начать чтение Библии со скептическим настроением. Вам может казаться, что в некоторые библейские утверждения трудно поверить. Так начинал и я. Но теперь я не просто верю в Библию как Слово Божье. Я знаю, что она Слово Божье. Вот почему я не трачу свое время на апологетические проповеди. Я понимаю, что такие проповедники тоже нужны. Я благодарю Господа за молодых проповедников, которые обычно ударяются в апологетику, стремясь доказать окружающим их людям истинность Писания. Первые 2 или 3 года своего служения я тоже доказывал истинность Библии. Но потом я обнаружил, что это пустая трата времени. Мне нравится пример доктора Боба Шулера, который был великим проповедником в Лос-Анджелесе какое-то время тому назад. Однажды он сказал мне: «Если у тебя во дворе сидит лев в клетке, ты ведь не станешь круглые сутки сидеть у ворот, чтобы защитить своего льва от всех соседских кошек. Достаточно открыть дверцу, и лев сам о себе позаботится». Так вот, я всегда старался не забывать об этом простом примере в своем служении. Я стараюсь просто открыть дверцу и выпустить Слово Божье на волю, потому что Писание само может доказать свою истинность. Оно само позаботится о себе. Я не пытаюсь защитить его от всех соседских кошек. Я просто рассказываю людям Слово Божье так, как оно есть. Итак, Захария говорит, что бедный из овец, остаток из остатка, поверят в Слово Господа. А далее Захария пророчествует о грядущем приходе Мессии, которого отвергнет большая часть израильского народа. Только немногие примут его во время первого пришествия на землю. В результате народ, отвергнувший его, будет осужден и рассеян по свету. Обратите далее внимание на 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Это замечательное пророчество, которое чудесным образом исполнилось буквально. Послушайте, как описывает данное событие Матфея в 26 главе, стихи 14 и 15. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, и я вам предам его?“ Они предложили ему 30 серебряников. Как видим, что это в точности та сумма, о которой упоминает Захария. Другой пророк Божий, Иеремия, также упоминает об этой сумме. А кроме того, в 18 и 19 главах своего пророчества Иеремия написал о поле горшечника, о котором мы читаем в 27 главе Матфея, стихи 9 и 10. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „И взяли 30 серебряников землю оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь“». Друзья мои, для нас, верующих, самое главное — это верить в Слово Божье. Если вы не верите, что Библия — Слово Божье, то вы не готовы к возрастанию в христианской жизни. Вы должны верить в Слово Божье, а Бог будет укреплять вас в этой вере, если вы будете постоянно изо дня в день изучать Его Святое Слово. Вы можете начать чтение Библии со скептическим настроем. Вам может показаться, что в некоторые библейские утверждения трудно поверить. И на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим разговор о 30 серебряниках и о поле горшечника. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».